Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Вы помните, да, в прошлый раз, отвечая на один из вопросов, я попутно коснулся, вот как понимать Писание, полезный смысл. И понять духовно истину, это не означает, что надо брать, допустим, читать Писание в оригинале на иврите или в оригинале на греческом языке. Духовное понимание, оно исходит, как мы с вами говорили в прошлый раз, не просто из того, что мы толкуем буквально слова, читаем их в оригинале. Да? Дело в том, что, я уже вам говорил, мы, когда друг с другом разговариваем, когда кто-то кому-то что-то говорит, у нас язык, у нас уста, у нас набор слов и фраз является инструментом. Мы же не просто хотим слова сказать, а при помощи слов мы пытаемся передать кому-то какую-то полезную информацию. Ну, полезную, не полезную, но я имею в виду, как мы понимаем, как нам кажется. Мы хотим передать информацию. Поэтому иногда, да, некоторые слова употребляются, если мы не понимаем смысла вообще слова, обратите внимание, смысла не понимаем этого слова, то есть содержимого, да, то, естественно, тот человек не поймет, а наше стремление что-то донести до этого человека не увенчается успехом. А это часто бывает, да, вот как в Библии мы читаем притчи какие-то, да, замысловатые иносказательные выражения, какие-то картины образные, притчевые, да, то заметьте, если буквально понимать, даже пусть там на иврите или там на греческом языке, мы не поймем, потому что смысл закрыт в каком-то ином, ну, будем говорить, словосочетание. То есть буквально слова не открывают истинный смысл. И нужно понять, вот какую мысль вкладывал тот иной человек, озвучивая ее теми или иными словами, выражениями или в виде притчи. Поэтому, я думаю, вы понимаете меня, что если мы будем читать на иврите, да, или на греческом языке, с какого-то словаря, там, с какими-то, ну, будем говорить, деталями, подтекстами, да, где, ну, будем говорить, все напичкано всякими словарными выражениями, мы не поймем, что же все-таки написано в Писании. И если мы не будем еще и на практике применять, то тем более вот просто так сидеть, как говорится, на диване, не зная, как применить эти выражения на практике, мы никогда не поймем ни с какими словарями никакого правильного смысла в прочитанном нами тексте или главе, или послании, допустим. Мы должны понимать, что, заметьте, каждый человек, имея какие-то мысли, имеет в своем распоряжении какой-то больший, меньший, да, там, средний набор слов, выражений. Есть люди, которые, ну, достаточно бедно могут выразить свою мысль, то есть есть небольшой скудный запас слов, словарный, да. Какие-то глубокие слова, какие-то со смыслом, он их даже не знает, что это такое, поэтому он будет говорить довольно примитивно, и мысль не сможет выразить так, чтобы она была кому-то понятная. Есть люди, у которых набор побольше слов, и которые, если и еще и то, что они понимают, они применяют на практике, они могут и большим количеством слов, я не говорю иностранных, опять замысловатых, а именно на родном языке, на котором два человека или там с аудиторией кто-то общается, на родном языке у него будет больше слов, но еще больше будет смысла в этих словах, если какие-то слова, какие-то словосочетания или какие-то мысли будут сопровождаться какими-то реальными практическими ситуациями, где говорящий, выражающий свои мысли, может сказать: это вот смотрите, вот такая ситуация, вот один человек вот такой, вот то-то, то-то сделал, вот второй подходит, он когда вот так именно говорит, вот это я имел в виду. И тогда человек бывает, скажет: вот, теперь я понял, то есть мой дух, мой разум уразумел мысль, которая выражалась говорящим при помощи слов. Поэтому я еще раз хочу обратить ваше внимание. Фактически, ну, я не буду говорить, конечно, про всех людей, люди разные, да, но фактически общение человека с человеком – это не общение через уста в уши, да, а общение их внутренних миров. То, чем каждый внутри наполнен, кто о чем думает, кто до чего дошел, и вот насколько у него хватает ума, да, и практики, вот каким количеством слов, выражений он может выразить, обратите внимание, он выражает мысли, он выражает настроение. Иногда бывает, вот говорят, слов не хватает, да. И поэтому общение происходит на уровне сознания, на уровне мыслей, но при помощи слов. И знаете, да, вот некоторые, как я уже сейчас сказал, говорят, слов не хватает. Вот не знаю, какое слово подобрать, чтобы передать вот это все ощущение. Вот если человек не знает, каким словом это передать, не может каким-то словосочетанием или выражением, да, донести мысль, то ваш дух, допустим, если вы слушатель, не имеет удовлетворения. И мой не имеет удовлетворения, потому что я хотел что-то до вас донести, какую-то мысль, чтобы вы ее уразумели. И я вижу, что вы ее не уразумели, и моя попытка донести эту мысль не увенчалась успехом. Поэтому духовное понимание истины – это, я так буду говорить, не плотское, не телесное, не через уши, не через уста. Уста и уши – это инструменты, через которые, или при помощи которых передаются мысли, передается сознание, передается глубина понимания того или иного вопроса, той или иной истины. И чтобы понимать, обратите внимание, мысль не всегда можно достичь этого, понимая буквально, что означает каждое слово. Ну вот я вам пример такой приведу. Кажется, пророк Нафан приходит к царю Давиду, когда он, вы помните, да, избавился от Урии, кажется, Урия, да, и забрал его жену себе. И вот заметьте, пророк приходит, да, вот если буквально это понимать, приходит пророк. И если бы он взял и сказал: так, ты царь, такой-сякой бандит, забрал, имеешь столько жен, имеешь столько всего, как говорит, выше головы, да, и ты позавидовал вот этому верному своему воину, ты убил его чужими жену, а перед этим ты с ней прелюбодействовал, и ты прелюбодей, да? Пророк понимал, если вот так буквально сказать, Давид буквально поймет, и если он в состоянии вот такой, будем говорить, слепой влюбленности, что пошел на блуд, на прелюбодеяние, да, далее, пошел на убийство, чтобы скрыть, ну, как говорится, беременность уже жены Урии, да, пророк, он понимал, что сейчас у Давида сработает инстинкт самосохранения, сработает царская власть, и он просто возмутится, придет в разъяренное состояние и прикажет слугам убить этого пророка. И вот пророк приходит, вот обратите внимание, и произносит притчу, рассказывает царю, как ты думаешь, царь, вот типа вот где-то есть такая ситуация, что вот кто-то такой богатый, у него там чего хочешь только есть, как говорится, птичьего молока только нету, да. И вот у его, как говорится, там соседа была одна всего любимая им овечка. И этот богатый пришел и забрал. Я для чего привожу этот пример? Приходит вот этот богатый и забирает эту овечку, потому что у него там, я не знаю, праздник какой-то, гости какие-то, допустим, да? И как ты, царь, думаешь, ну вот прав вот этот богач, что вот он так сделал с этим бедным человеком? И заметьте, Давид буквально понял вот эти слова, что это действительно так и есть, где-то какой-то там богатый, где-то какой-то бедный, и действительно богатый забрал у бедного одну единственную овечку. И помните, да, Давид говорит, достоин смерти сей человек и должен там заплатить еще в какое-то количество раз. Заметьте, он буквально понял, буквально и ответил. Не понимая, вот заметьте, духовный смысл в чем как бы заключается, да? Давид не понял, он не думал, он не предполагал, что речь идет о нем. Он думал, речь идет о ком-то. И поэтому так уверенно, и так справедливо, и так строго сказал, что этот человек может быть наказан. И только после этого. Ну, если бы пророк Нафан, ну, сказал, спасибо, царь, я понял, как поступать, типа передам-то. Давид так бы ничего и не понял, что это к нему касается. Заметьте, у Давида в данный момент не было духовного понимания. Не было духовности вообще как таковой. Поэтому он на полном серьезе произносит вердикт тому богачу, которым на самом деле оказывается он. И когда это сказал царь, только после этого пророк Нафан говорит, ты этот человек царь. Это я вам привожу пример. Ну вот сидели бы мы там на иврите, читали эту притчу, не понимая зачем, то есть заметьте, не понимая, духовное понимание – это понимание смысла. При помощи слов, при помощи притчи, при помощи каких-то визуальных картин выражается мысль, которая прямо на этого человека не указывает. Стрелка не указывает. Человек должен был бы понять, к чему говорит Нафан такую притчу. Не обо мне ли, это говорило бы, если бы так Давид мыслил бы, это говорило о том, что у него еще духовное мышление на тот момент было. Но Давид не был духовным, у него не было духовного мышления именно в этот момент. Вот только как вышел он на кровлю дома, как увидел он вот эту, извините, обнаженную купающуюся в Версавию, все, вся его духовность, все его духовные песнопения, вся его преданность Богу, вот просто все стерлось с памяти. И Бог, и истина, и храм, и слава Божия, и чистота, все просто исчезло. Заметьте, он не стал духовным. Дальше он, вы помните, посылает слух, идите, позовите, позвали, привели эту Версавию. Далее, выйдите, не мешайте мне заниматься тем, чем я хочу заниматься. Он с нею, как говорится, в постель. И все. Она беременная. Ну, остановись, царь Давид. Заметьте, он не духовный. Он не останавливается, он не задумывается. Он не задается вопросом, что я делаю. Как только он узнает, что она беременная, идет, обратите внимание, преступление за преступлением. Увидел, пожелал, привели, переспал, она забеременела, он узнает, у нее же муж, он зовет, там, пишет военачальнику, пришли Урию домой в отпуск, чтобы он переспал с женой, и чтобы потом, ну, там, плюс-минус день туда-сюда, никто там может неделя, никто не сообразит, чтобы оказалось, что ты ребенок не Давида, а Урии. Вы помните, Урия какую духовность проявляет? Он говорит, да нет, мои братья там на войне, а я тут буду. С женой развлекаться? Нет, да не будет этого. Его кормят, его поят, ну думает, ну раз выпей уже, это все равно же полезет к жене. И он и тут не пошел. Обратите внимание, это все преступление. Давид в этот момент не духовный. Давид начинает соображать, что делать. Опять пишет, говорит, поставь Урию военачальнику, да, войска. Поставь Урию в такое место, там опасное, а потом отступи, чтобы его там убили. Заметьте, убивать же нельзя, Давид не убил, военачальник не убил. А так вот подстроить все, да, и отойти, чтобы Урия остался там один или там с несколькими воинами, чтобы его окружили и убили. Произошло это. Задумался Давид? Нет. И пророк Нафан понимает, не духовный в данный момент Давид. Не может он понимать, если ему прямо сказать, он сейчас продолжит череду преступлений. Он просто прикажет меня казнить. И до него не дойдет, что он грешник, причем уже, как говорится, такой профессиональный, как начал одним, и второе, и третье, и пятое, и десятое пойдет. Кто ему не скажет? Все будут бояться, что кончится эта подсказка, кончится или обличение, кончится смертью. Поэтому заметьте, он рассказывает притчу. Я привожу вам этот пример для чего, чтобы вы понимали, что при помощи притчи, заметьте, духовное понимание вот этой притчи необходимо было. То есть смысловое при помощи притчи передавался смысл разумный, который бы заставил Давида задуматься. Ну, возьмите любую притчу из Евангелий, допустим, там, Царство Небесное подобно тому-то, тому-то и тому-то. Ну вот возьмите, если вы возьмите, я опять к чему говорю, что такое духовное понимание истины. Да, есть притчи, где, допустим, Христос говорит, семя есть Слово Божие. Ну, уже понятно, да? Тут уже понятно, это Слово Божие. Хотя я вам должен сказать, Слово Божие, это, ну, как мы понимаем, это вот то, что в Библии написано, это и есть Слово Божие. Теперь я хочу сказать, это иногда, а то и зачастую, не Слово Божие. Если брать букву, как написано, то это Слово Божие. Но если брать во внимание, какой смысл вложен Богом в это слово, и какой мы с вами вкладываем, и какой церковь вкладывает смысл, как она толкует, то это уже не Слово Божие. Это я вам просто говорю для того, чтобы вы понимали. Слово Божье, которое мы берем и которым мы бьем брата или сестру, укоряем, унижаем, спорим, выясняем отношения, кто более лучше понимает Писание. Если мы с вами спорим по поводу Писания, если мы уходим обиженные друг от друга, расстроенные, обиженные, да, что не договорились, что ты меня не слушал, а я тебя не выслушал, да, я вам должен сказать, Слово Божье, да, оно Слово Божье. Но в каком случае, каким образом оно должно было применяться? Что этим словом надо бить? Разве мы не читали о том, что глупых там споров и состязаний удаляйся? А у нас Слово Божие. взял и процитировал, не знаю, в попад, не в попад, мудро или глупо, а вот так, надо свидетельствовать. И заметьте, мы думаем, что у нас духовное мышление. Ну, вот, притча, допустим, Царство Небесное подобно женщине, которая там положила закваску в 3 меры муки. Ну, вот буквально, давайте будем понимать смысл, буквально. Что такое 3 меры муки? Ну, можно там муку с хлебом, как говорится, объединять в толкованиях. А что 3? Кто-то начинает сидеть, это троица, наверное, да? Кто-то еще что-то сидит, выдумывает, да? Заметьте, там не важно, что 3. Там речь идет о закваске. Царство Небесное подобно закваске. А там что, женщина или мужчина? Ну, обычно то женщина как бы хлебами занимается, выпечкой, да, и приготовлением теста. Поэтому там дальше женщина это не имеет в виду. Там не надо толковать, что значит женщина. Просто берется женщина. Но Царство Небесное подобно закваске. А женщина? 3 меры муки, там сидеть толковать. Это мы можем дотолковаться до чего-то. И заметьте, доколе не вскисло все. Теперь, а что такое Царство Небесное? Ну хорошо, если это небо. Причем здесь женщина с дрожжевой закваской. И она положила закваску в 3 меры муки. И вообще, как это с небом, вообще буквально, как связать? Как объяснить, что было что-то разумное и полезное? А вот здесь как бы мысль, обратите внимание, буквально ее ни в каком переводе оригинальном не поймешь и не прочитаешь. Царство Небесное, обратите внимание, не пища и не питье. Но слушайте, праведность и мир и радость во Святом Духе. Дальше что из этого следует? Заметьте, праведность и мир. Берем еще одно местописание. Мы должны, помните, Павел пишет, должны быть запахом живительным на жизнь. В смысле, это что, запах, то мы носом же, как говорится, определяем, да, и ощущаем. Но носом же нельзя вот ощутить праведность носом. Каким-то другим местом, через какое-то ощущение, да, мы можем это почувствовать. Так заметьте, Царство Небесное как распространяется? Вот закваски не видно. Вот этих микробов, да, не видно глазами человеку. Просто видно, что дрожжи растут. Вернее, тесто с дрожжами растет, поднимается. Там появляются пузырьки воздуха. За счет этого хлеб будет такой пушистый, мягкий. Не как резиновый. Теперь смотрите, Царство Небесное подобно закваске. Закваска невидимым для глаз человека распространяется, но распространяется везде и заквашивает как бы все. Я имею в виду тесто. Дальше. Как духовно это понять? Что если у нас внутри есть Царство Небесное, давайте не у нас будем говорить, а вот вы встретили человека, который действительно имеет внутри Царство Небесное. С вами он разговаривает совсем не так, как кто-то с вами разговаривал. Вы чувствуете от него просто исходящую теплоту, доброту. Он вас понимает, он над вами не смеется, он над вами не властвует. И обратите внимание, для глаз не видно. Для ушей не слышно, носом этого не ощутишь, руками этого не потрогаешь. Но вы чувствуете, как, чувствуете внутри себя, как вот эта теплота, как вот эта доброта переходит на вас, как вы умиляетесь, как вам хочется приблизиться к этому человеку, как вы в нем почувствовали что-то родное, как вы потом отходите, заметьте, а вы уже заквасились, а вы о нем думаете, а что это за человек? А почему от него веет вот такой какой-то, как мне говорят, энергетикой? Тут не энергетика, тут просто действительно доброта, любовь, открытость, теплота, забота, прощение, снисхождение, полный букет. Вот о чем, что Царство Небесное, оно подобно закваске невидимым образом. При общении человека с человеком, заметьте, женщина положила. Ну, тут женщины нет, мы просто встретились. Он буквально не брал, буквально не ложил. Но мы с вами ощутили на себе дыхание вот этой небесной атмосферы. Мы влюбились. И у нас появилась мысль, что это за человек? Кто-то сказал, что он верующий. А куда он ходит? Вот если я пойду к Богу, то я пойду в ту церковь, откуда вот этот человек. Это я вам просто привожу пример, насколько не все так просто в толковании, в духовном понимании истины. Теперь вы, может, скажете, откуда ты, Саша, вот это вот знаешь? Заметьте, я привел вам пример. Вот это два человека встречаются. В нем Царство Небесное, праведность и мир, и радость, и любовь, и долготерпение, и милосердие, и кротость, и воздержание, да? А у меня этого нет. И с кем я общался, заметьте, если бы я не наблюдал за жизнью, не наблюдал за собой, не наблюдал за людьми, не использовал бы в жизни вот этот текст «вникай в себя и учение», а я тут добавляю, и в окружающий тебя мир, вообще во все вникай, все наблюдай, все подвергай анализу. Я бы этого никогда не понял. Я бы там по-своему объяснил, что три меры муки, женщина – это церковь, три меры муки – это Троица, или там, я не знаю, кто-то еще, иначе там что-то, значит, толкует, да? И вот кто ходит в церковь, или женщина это пастырь, вот он закваску, Слово Божие, как говорится, вкладывает в вас, а вы выходите, у вас это все действует, а вы выходите и все забыли, и ничего не действует. Понимаете, да? Вот это можно объяснить, это можно понять только с практикой. И вот я сейчас бы вот вам рассказывал, ну, вот как понимать вот эту притчу, но не привел бы вам вот этого примера, не знаю, все ли бы меня поняли, и поняли ли бы правильно, если кто-то подумал бы, что понял. Я думаю, вы теперь понимаете, да? Духовное понимание истины – это понимание, заметьте, разумного смысла, заложенного либо в библейское слово, либо текст, либо выражение. Заметьте, разумное, полезное, которое нужно применить в жизни, понимание смысла. Заметьте, смысл, я уже так буду говорить, это с разумом связано. Читать в эмоциях или на эмоциях вы никогда не поймете смысл. Нет, может казаться, что ой, 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 такое на меня нашло, мне тут такая была любовь, как особенно любят женщины и сестры рассказывать, ой, у меня был такой один день, вот что-то такое нашло на меня, я готова была весь мир обнять, я просто вся истекала любовью, я весь мир хотела обнять, я весь мир любила, а потом прошло. Кто-то рядом стоит, говорит, надо мужа было вот так обнять. А нет, весь мир легче, чем мужа конкретно. Весь мир это конкретно никого обнимать не надо. Это вот наплыв чувств. Человек говорит, у меня было духовное ощущение такое, мировосприятие. Наполнение было духовное. Какое духовное? Что из этого, кроме эмоций, ты, сестра, извлекла? Чему ты научилась, что ты применила в жизни, как это повлияло на твою жизнь, а никак. Поохали, повздыхали, Вот как мы приходим на собрание иногда, ну, приехал какой-нибудь заморский гость, да, привет передать с Америки, и там рассказывал, и хор пел, там еще чего-то было, там концерт какой-то устроили. Сидят люди, говорят, ой, такое было наполнение, ну, как бы духовное. А какое наполнение? Ну, красиво пели, красиво играли, красиво плясали. Некоторые даже пляшут, да. Церковь – это уже как эстрада иногда, кое-где, кое-кого. Дальше, вот вы вышли. Заметьте, духовное понимание, то есть разум извлек для себя полезное. Вот мы и говорим иногда. Вот, кстати, хочу сказать, многим мне тоже нравится. Знаете, есть такая Наталья Шевченко, да, пишет стихи. И я вам должен сказать, вот послушаешь чью-то проповедь, да, и ее стихи, и я вам скажу, эту проповедь вообще даже нельзя рядом поставить. По духовному вот смыслу, который заложен в этих стихах. Насколько человек, заметьте, глубоко понимает психологию, понимает то, что творится в душах человеческих, насколько мы отличаемся от того, какими должны быть на самом деле, да? Я это к чему вам говорю? Вот то, вот эти стихи, да, это действительно духовные стихи. Они затрагивают душ, они колеблют мое сознание, они проникают, вот эти вот стихи, вот эти слова, вот эти примеры, они затрагивают глубинные мои мысли. Они заставляют меня копаться в моем сознании, в моем внутреннем мире. Я говорю, мне нравится. Такое послушаешь, ходишь и думаешь. Ну, я, в общем-то, и без этих стихов хожу и думаю, хожу и наблюдаю, хожу и делаю выводы, с чем вами и делюсь. Но другие тоже сидят, ой, какие стихи, сестра, слава Богу, там пишут комментарии в Ютубе, да. Пусть тебя Бог благословит. Ой, как хорошо, как душа, так вот просто, как глоток свежей воды. Стоп, про свежую воду и про глоток. Стоп, говорю. А хорошо, вот вы поохали, написали. Вы что-нибудь извлекли? Вы себе на заметочку взяли? Далее, если взяли, вы применили? Ой, понимаешь, да некогда, да это же надо сесть, да это же надо все оставить. Вот это я вам и говорю. Так, слушайте, стихи духовные. Надеюсь, что Наталья Шевченко сама так поступает и так видит в жизни и ведет себя. Тогда она точно духовный человек. Почему так говорю? Потому что знаю людей, которые настолько в поведении плотские, настолько безобразно умеют себя, не умеют, а ведут себя. Но я читал их стихи, у меня были такие ситуации, там кто-то присылал стих, я прочитал, говорю, пишу сразу, кто автор, мне интересно вот это. И вдруг выясняется, это мой знакомый, с которым лучше не сходиться. Это который никого не услышит, никого не понимает, ни с кем не договориться, который одинокий, как одинокий волк, изгнанный из стаи, но который так напишет, что просто диву даешься, думаю, вот это голова, вот это подмечено, но там все подмечено, ну, в отношении там церкви, духовности такой, знаете, глобальной, абстрактной, но не конкретной, тем более к нему не относящейся. Поэтому я надеюсь, что Наталья Шевченко так и живет, и так понимает, и чтобы так писать, то так надо жить. Я надеюсь, что она такая именно, да. Но я говорю, мне нравится действительно после этого, заметьте, духовная истина, духовное стихотворение. Что такое духовное? За дух, за разум трогает, разум почерпает информацию, разум заводится, начинается вот тоже как закваска, Царство Небесное, вот выраженное вот в этих стихах, вот так подмеченное, вот так вот выраженное, да? Заметьте, вот я послушал, мое сознание закрутилось, У меня появились мысли. Я начал исследовать свое сердце. Я стал раскаиваться в том, ну, что понял из этих стихов. Я принимаю решение, что, как применить. Я не знаю, как применить, задаю вопросы, где найти, как вот это применить на практике. Вот это называется духовный человек. Послушал духовные стихи, которые затронули, да, нутро. И заметьте, у меня разум включился. Полезной информации море. Желание применять два моря. И сделаю все, что не отпущу, пока не благословишь. Вот это называется и называется духовное понимание истины. А то, что мы там сидим, слушаем, толкуем, спорим о вещах, которые никакого отношения не имеют к переменам в нашей жизни. Кстати, заметьте, все церкви чем отличаются? И что имеют общее? Общее у них одно. Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела греха и смерти. Не надо ничего делать, бороться не надо, надо молиться, надо петь, надо славить и надо деньги издавать. Это почти у всех. Отличие. Суббота, воскресенье, пятница. Ну, у кого пятница, не у христиан. Далее. Один Бог, три един Бог, двух един Бог, да? Далее. Дух Святой, личность, не личность. Далее. Спор. Как понимать то слово или то слово? Обратите внимание, я сейчас вам прочитаю текст. И надеюсь, что вы меня поймете и уловите вот эту мудрость в трех библейских стихах. Мы берем Писание, заметьте, спорим о том, как надо, ну, в кавычках, духовно понимать вот эти тексты, ну, подчеркиваю, спорим между собою, о чем Павел пишет, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, какое, то есть вы не духовные, и как можно духовно понимать истину, когда двое ругаются обое или обое, но оба представляют какую-то самую, пресамую истинную церковь на земле. Если мы спорим по поводу истины, это говорит вообще об отсутствии ума, об отсутствии, ну, ум – это дух на языке Библии, об отсутствии духовности и всякие претензии на духовное понимание истины. У человека, который спорит, вообще не должны присутствовать вообще никаких притязаний, что я духовный человек. Если я беру Писание и из-за какого-то текста спорю, это говорит о том, что я вообще не понимаю смысла духа вот этих библейских слов. Если я бы понимал духовный смысл, я бы понял, что спор – это признак глупости и ограниченности ума. Отсутствие всякой духовности. И без сомнения полного моего единения вообще с сатаной и сатаны. Вам, наверное, приходилось слышать подобное выражение. Духовный труд, духовное размышление, духовное общение, духовное понимание истины. Мы с вами как раз на эту тему сейчас размышляем, будем продолжать размышлять. Я чуть подведу итог и прочитаю текст. Итак, что такое духовное понимание истины? Это когда наш разум получает разумную информацию, полезную к практическому применению, к удалению от глупостей, которые делает человека, или нас, будем говорить, более мудрыми, более успешными людьми. Заметьте, разум черпает информацию, чтобы жизнь наша была разумная, чтобы не было глупостей, не было проклятия, а чтобы было благословение. Заметьте, вот что обозначает духовное понимание истины. Если вот этого смысла нет, И мы там понимаем просто ради понимания, и просто ради споров, и ради превозношений над кем-то, да, типа мы лучше понимаем, чем вы, да, то это вообще, как говорится, никакого отношения не имеет ни к духовному пониманию истины, ни к духовности вообще. Читаю текст. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 15 по 17 текст. Мы эти тексты с вами всегда читали, и каждый из вас и в церкви, наверное, слышал. Вот я вам сейчас прочитаю эти тексты и обращу внимание, ну, может быть, необычно это будет для кого-то, на что я сделаю ударение. При том же ты из детства знаешь Священное Писание. Теперь слушайте, вот Священное Писание, которые могут, слушайте, умудрить тебя. То есть какой смысл, какая направленность Священного Писания, зачем нам дано Священное Писание, что должно Священное Писание сделать с нами. Слушайте, умудрить, что такое умудрить? Сделать более мудрыми. Что это обозначает? Чтобы я был, стал мудрым, то я сначала должен удалиться от глупости. От всего того, что я делаю, что я говорю, из-за чего у меня плохие отношения со всеми, из-за чего у меня плохое дурное настроение, какие-то страхи, да, из-за чего я спорю, из-за чего я одинок, из-за чего меня не любят, из-за чего я всех ненавижу. Слушайте, Священное Писание могут, ну слушайте, могут, если ты захочешь, и не могут, если ты не захочешь. Так вот, они могут умудрить тебя, обратите внимание, во спасение верою во Христа Иисуса. Вы обратите внимание. Ну, мы можем и так прочитать бегло. Значит, ты знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою. Сделать ударение на это, на эти слова. Верою, это просто, вот я, извините, голову задрал и верю. Ну так вот, говорю, верю и все, Господи, да? И слушайте, верую во Христа Иисуса. И заметьте, за веру меня спасут. А можно по-другому прочитать. Это опять по поводу духовного понимания истины. Ты знаешь Священное Писание, которое, вставлю слово, сначала могут умудрить тебя, избавить от грехов тебя, во спасение от той глупости, от тех похотей, страстей и гордости житейской, в которых ты жил, слушайте, умудрить и спасти от грехов, теперь слушайте, верою, то есть взирая на пример Иисуса Христа. Вы видите, да? Как можно толковать и как люди толкуют в зависимости от того, духовные ли они или не духовные. Дальше читаем. Все Писание, обратите внимание, все Писание богодухновенно. Что это обозначает? Все абсолютно, от корки до корки, от бытия до откровения. Вот это называется все Писание. Так вот, все Писание богодухновенно, обратите внимание. Кто-то иногда читает Бога вдохновенно, а тут написано богодухновенно, богодухновенно. То есть Бог вдохнул дух, заложил мысль, заметьте, Богом вложен дух, вложен смысл. Напоминаю, буква убивает, а дух, смысл, который заложен в Божье Слово, вы видите, да? Это то, что Бог вложил. Вдохнул, вложил смысл в каждое слово, в каждый обряд, в каждый символ. Там есть что-то полезное, заметьте, Боговдохновенно все Писание. То есть там вложен смысл, Богом вложен и смысл, дух, разумное, полезное. Теперь дальше написано. И полезно, теперь слушайте, для научения, для обличения, слушайте, значит, все Писание имеет глубокий Богом вложенный смысл в каждое слово. И благодаря этому, если понимаем мы смысл, это я добавляю, оно, все Писание, полезно для чего? Для научения. Заметьте, для какого научения? Чтобы кого-то потом учить? Или для того, чтобы научиться самому извлечь урок и применить на практике? Заметьте, я должен научиться, чтобы потом применить на практике, как ученик в школе. Если он научился, то он пришел домой, решил задачи, решил примеры. Если он, как говорит, научился, а дома не может решить, то он не научился. Все Писание – это та же самая математика. Если я научился, это, заметьте, научился, это духовный, понял, духовный смысл Писания, ну, будем говорить, не всего сразу, а там какого-то места, да? Если я научился, это значит, я извлек для себя урок. Я взял это для себя на заметку. Я вникаю в это слово для того, чтобы применить на практике и решать жизненные задачи, которые до сих пор не решались. Теперь дальше написано. Для обличения. То есть, чтобы мы в Писании увидели себя. Не только в законе Божьем, десятисловно, там не кради, не убивай, не прелюбодействуй, и я вдруг себя поймал. Что да, я украл там, допустим, я еще что-то там сделал. А вообще обратите внимание, все Писание, оно обличает. Да, красть нельзя, прелюбодействовать нельзя, убивать нельзя, да, правильно. Но там же в то же Писание входит еще что? Споры, разногласия. Входит, да. Мы извлекли урок. Мы сделали выводы. Мы стали с этим бороться. У нас возник вопрос, как от этого избавиться? Нет. Я задаю вопрос. Так мы вообще поняли духовный смысл? Писание? Нет. Если все Писание обличает в чем? В гордыне, в обидах, в завистях, в раздражениях, в спорах. Если все Писание обличает меня не только в таких явных проявлениях греха, но даже обличает, ну, как в Нагорной проповеди написано, блаженны нищие духом, и горе вам пресыщенные, богатые духом, горделивые, блаженны кроткие и проклятые гордые. Так вот обратите внимание, каждый текст, если я понимаю его духовный смысл, он бывает буквально вот просто выражен, там не надо даже толковать. Кое-что надо толковать. Но вы обратите внимание, Бог вложил смысл, дух в каждое слово, и при помощи слов передает нам полезную информацию для научения, что, заметьте, чтобы нас научить, чтобы мы научились. Для кого? Для себя. Далее, чтобы мы увидели свои пороки для обличения. Теперь дальше слушайте. Для исправления. Для наставления в праведности. Тут можно добавить и в святости, потому что это синонимы. Вы видите, нет? Что такое духовное понимание истины? Если мы, извините, я часто повторяю эту фразу, смотрим книгу, видим фигу. В книге, в Библии, в которой написано, будьте святы, потому что я свят, без святости никто не увидит Господа. А мы что говорим? А мы во что с вами верим? Это невозможно, да? Так что же мы видим? С грехами бороться не надо, вникать не надо, крест нести не надо, усилия прилагать не надо. А что надо? Верить, бедный я человек, спасаюсь я верою, а не делами. И все. Так я задаю вопрос. Люди, которые отвергают вообще освящение, говорят о том, что это вообще невозможно, пока мы здесь на земле и в этом греховном теле. Я задаю вопрос, вообще эти люди хотя бы имеют какое-то отношение к духовности? Я думаю, вы понимаете, ответ сам по себе напрашивается. А это люди вообще, это душевные, это греховные, это плотские люди. Теперь слушайте, они все понимают истину. Толкуют и понимают, что духовно они понимают. Толкуют. И заметьте, спорят друг с другом не по поводу святости, не по поводу чистоты, доброты, да, по поводу Троицы, по поводу Святого Духа, по поводу там состояния после смерти, по поводу того, там Бог такой или не такой. Я задаю вопрос, вообще это какое имеет отношение к нашему духовному состоянию? Ну хорошо, три, там два Бога на небе. Ну ладно, я уже говорю так, три, два или один, ну хорошо. Но они, если три, то об одном должны говорить, не так ли по Писанию? Ну если один, так одно и то же будет говорить, да? Если Христос пришел на землю и говорит слова, которые я говорю, не мои, но Отца пославшего меня, ну так какая разница, три их там или два? Я уже в шутку говорю, попадем на небо, если не будем спорить. Станем там, и мы скажем, ну давайте, на один, два, три рассчитайся богам там или Богу, да. И, ну я говорю, уже узнаем три там, два их, да. Но если не будем спорить, если будем любить, так об этом речи не идет. С пеной у рта доказывают, кто и кто является вавилонами, только потому, что вот он верит не в то количество. А я говорю, так надо верить в то качество. У меня была такая ситуация, там в одну церковь пригласили, говорил проповедь. Меня попросили рассказать, ну, по поводу вечери. Ну, я рассказывал, сейчас не буду повторять, там, как я понимаю, я это уже рассказывал не один раз. Я обратил внимание, что даже в церкви сидят, вот люди четко посередине зала проход, налево-направо ряды, ну, в конце там тоже проходы, сидят даже по взглядам отдельно друг от друга. Церковь вот так разделена проходом по взглядам по поводу вечери. Ну, я рассказал, ну, вроде все понятно. Подходят ко мне из этой группы, с одной и с другой. И даже становится так, что между ними пустое, ну, такое можно место, можно пройти. Они даже вплотную друг к другу не подходят, это в одной церкви. И вот скажи, мне задают вопрос, одни и другие задают вопрос, скажи, хлеб на вечере должен быть с елеем или без елея? Вы поняли, на почве чего разделились? И одни других называли так, эти елейники, а эти безелейники. Это обратите внимание, настолько духовные люди, настолько духовно понимают истину и настолько духовно в кавычках разделяются и ругаются, да? И задают вот такой вопрос. Скажи, с елеем или без елея? И я в ответ им как бы говорю, вы имеете в виду масло там в хлеб добавлять или не добавлять на вечере? Ну да. Одни говорят, что если Христос был, значит, оставлен Духом Святым на кресте, да, то значит елей же указывает на Дух Святой, значит вечеря должна, хлеб на вечере должен быть без елея. Кто-то на другом настаивает. Он был духом оставлен, но он же внутри тебя имел, ну, елей. Значит, масла надо. Тогда я по-другому сказал. Я говорю, вы про елей на хлебе или про елей в голове, на голове? Если бы вы говорили о елее на голове, то вы бы не спорили. Если бы Дух Святой вот здесь у вас был, да, вы бы понимали. Мирская поговорка, кто спорит, тот штаны проспорит. И когда я сказал, так вы про хлеб, про елей на хлебе или на голове вот здесь, типа с елеем вы или без, если вы спорите. Поняли меня. Разошлись молча. И был счет 0-0 там или 1-1. Все поняли глупость свою. Или это было в этой же самой церкви. Подходит ко мне человек, а в церкви елейники без елейники, то есть, другими словами говоря, духовных нет. Потому что ругаются обе категории верующих, да. Подходит ко мне человек и говорит, ой, мне так понравилось, что вы рассказали. Можно мне вопрос? И эти товарищи опять же стали слушать вопрос. Я вот давно хожу в эту церковь. Я считаю их братьями и сестрами. А они мне говорят, что ты не брат нам. Почему, я спрашиваю? Они говорят, ты не принял крещение, ты был православным и крестился по православному веничкам, а надо с полным погружением. И коль ты не хочешь принимать водного крещения с полным погружением, ты не брат нам. Он говорит, а вы мне братья, я вас люблю. И вот обратите внимание, этот человек не ушел с этой церкви. Не ушел. При вот таком отношении. И вот он меня спрашивает, задает вопрос. Нужно ли мне, он задает вопрос про себя, нужно ли мне, то есть ему, перекрещиваться? Я его спросил, а как вы считаете, вам надо или нет? Знаете, что мне ответил этот православный? Он говорит, я считаю, что не надо, я же, как говорится, в завет вступил со Христом. А кто-то говорит, так это ты же был маленький, ты за родители, это ж ты не в осознанном состоянии, да, не в здравом уме, это за тебя обещали родители. Вы знаете, что он дальше сказал? Я его спрашиваю, ну как вы считаете, надо, не надо? Я считаю, нет. А почему, я спрашиваю? Он мне говорит такие вещи. Меня родители с раннего детства воспитывали жить по совести. Я подчеркиваю, в Библии написано, крещение есть обещание жить доброй совестью, чтобы она всегда добрая была, чтобы она меня не осуждала, а она не осуждает и добрая, когда я не делаю грех. Меня родители всю жизнь учили жить по совести, и я всю жизнь старался жить именно так. Один раз было, что я поступил против совести, я ночью не спал, пока не встал и не пошел, не примирился. С тех пор я больше не делаю, я живу по совести. Там по человеку видно, по лицу, по интонации, по взгляду. Одна доброта. Вы знаете, я повернулся вот этим елейникам и безелейникам и сказал. На него в детстве побрызгал батюшка какой-то, не знаю какой, знаю только что православный, побрызгал веничком. Он до сих пор мокрый, а вас полным погружением погрузили в воду, вы вышли сухими и до сих пор сухие, как таранка. Вы вообще на него побрызгали, а заметьте, родители как воспитали. Жить по совести. А эти ж товарищи не живут по совести. Они ругаются, совесть не судит. Это товарищи самой истинной преподобной церкви. И когда я это сказал, то вот этот человек сказал, спасибо тебе большое, я все понял. Это я вам опять сейчас говорю. Духовное понимание истины. Если вы за какое-то там понимание, какого-то места Писания душите брата или сестру, а душить это же святое дело, если я баптист, душить адвентиста, душить православного, если я православный, душить католика, душить там пятидесятника, харизмата, если я харизмат, душить баптиста, да, адвентиста. меннонита, лютеранина, иеговиста душить. Ну, это же святое дело. Ну, душить, я думаю, вы понимаете. Спорить, унижать, оскорблять, осуждать. Ты погибнешь, ты, у тебя дух сатаны. Вы же знаете, как мы это делаем. Так слушайте, еще раз обращаю ваше внимание. Все Писание, я по-другому скажу, во все Писание Бог вдохнул глубокую мысль. Вдохнул глубокую мысль. Или заложил, да? И вот если мы понимаем вот ту мысль и применяем ее, то тот, вот этот смысл, заметьте, буква убивает, а дух животворит. Как животворит? Жизнь Божью во мне творит. А как? Полезно для научения, ну и для применения, для исправления, для обличения, чтобы увидели свои пороки. А зачем их видеть, если с ними не бороться? Для обличения. Дальше. Для исправления. Это как для исправления? В каком направлении? Ну, чтобы было понятно. Для наставления в праведности, добавляю, и святости. И если мы с вами спорим, если мы с вами разделяемся, если разговариваем на повышенных интонациях, я задаю вопрос, если мы вообще отвергаем Слово Божье, говорим, это не то, это не так, это не такой перевод, это евреям, это ефесянам, это грекам. Вы вообще понимаете, вообще, что за церковь, какая у нее там духовность, какая наша тут духовность, и какое вообще мы имеем отношение вообще к духовности? Если между вами споры и разногласия, неприязнь, оскорбление, унижение, осуждение, то не плотские ли вы и не по обычаю или человеческому поступаете? А что тут непонятно? Ну, теперь обратите внимание на 17 текст. Итог. Да будет совершен Божий человек. Так смотрите, для чего Писание дано Богом человеку? Чтобы умудрить во спасение от грехов, чтобы извлечь пользу и научиться чему-то, что не надо делать и что надо. Дальше, для обличения, чтобы увидеть свои грехи. Для того, а для чего видеть? Чтобы исправиться, избавиться от них. И еще для чего? Чтобы наставить нас в праведности, как ее достичь. Итог. Да будет совершен Божий человек, слушайте, и ко всякому доброму делу приготовлен. Что это за добрые дела? Это не только милость. Заметьте, ко всякому. И любить врагов – это доброе дело. И молиться за обижающих – это доброе дело. И благословлять проклинающих – это доброе дело. И научиться стать кротким и смиренным, как Христос – это доброе дело. И быть чистым в помыслах – это доброе дело. И терпеть, и долготерпеть, и иметь совершенное терпение, чтобы быть без всякого недостатка при любых нападках на нас – это доброе дело. Но мы говорим, а мы не можем. Обратите внимание, это говорят люди, претендующие, что они в истинной церкви, что у них истинное духовное понимание Слова Божьего, и что только в их церкви спасение. Нет, это Титаник, товарищи. Титаник, который уже ударился давным-давно в айсберг, который уже стоит сикость-накость, уже тонет. Но концерты в церкви продолжаются. Проповеди говорятся, стихи читаются, псалмы поются, деньги сдаются. Обратите внимание, да будет совершен Божий человек. И так будьте совершенны, как Отец ваш совершен. А впереди там Нагорная проповедь. Блаженные такие, обратите внимание, вот о, всякие добрые дела, к которой мы должны быть приготовлены. Вот по Нагорной проповеди. Дальше. Следующий текст из Писания. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 32 по 34 текст. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ну, вот многие люди употребляют вот это выражение верующие. Вот «я познал истину». Что значит «познал»? Ну, хожу в церковь, слушаю проповеди, киваю головой и говорю «аминь». Читаю Библию, в детали, конечно, не вдаюсь. Я говорю, это слово Божье, его надо исполнять. До дела доходит, я ничего не исполняю, а вообще, как говорится, в финале заявляю, что грех непобедим. Слушайте, вот, и познаете истину, что здесь имеется в виду? Если вы действительно духовно познаете истину, что значит духовно? Если вы действительно разумом уразумеете истину, то вы поймете, что если вы уразумели, что есть истина, если вы уразумели, вы поймете, что между истиной и грехом нет ничего общего. Если вы познали истину, до вас дошло, до вашего сознания, как говорится, Бог там или человек с помощью Бога достучался, то вы скажете, я не могу больше так жить. Все, я оставляю. Я прекращаю заниматься тем, чем занимался. Так слушайте, духовное понимание истины. Если я духовно понимаю, познаю истину, то вот эта истина подобна закваске. Если я ее понял, там начинается ворошиться, знаете, как говорится, как в бетономешалке бетон мешается. Там начинают шевелиться мысли. Там внутри в моем сознании происходит работа, и я начинаю с чем-то делиться, с чем-то соединяться. Против чего-то ополчаться, а с чем-то, как говорится, объединяться. И слушайте. Если, вот текст какой, слушайте, и если правильно познаете духовно, я уже так буду говорить, истину, то вот эта правильно, духовно понятая истина сделает вас свободными. Вопрос от чего? Отвечали ему? Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Кстати, хочу сказать, вы помните, сколько раз евреи были в рабстве, да? Ни разы, ни два, и ни три, и ни годы, ни два, и ни десять, а иногда и побольше, и по 70. Заявляют, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? И Иисус отвечал. Истинно, истинно говорю вам, слушайте, всякий делающий грех есть раб греха. Тогда вопрос возникает, и познаете истину, и истина делает вас свободными от чего? Как в другом месте написано, он же говорил о грехе. Сделает вас свободными от греха. А мы сегодня что заявляем? А я бедный человек, а я в рабстве на коленках и головою до земли. А мы ничего не можем. И если Бог нас не помилует, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха и смерти? Вы поняли, да? Практически все церкви заявили о том, что они рабы греха. Ну, чтобы было так более-менее, как говорится, ну, не совсем обидно. Все-таки там говорится, да, мы не должны грешить. Как доходит, как не грешить, а мы не можем. Надо стараться не грешить, надо брать себя в руки, если я говорю вам. А если вы говорите мне, Саша, так возьми себя в руки, а я говорю, а грех не победим. А что ты себе одно Евангелие читаешь, а ему другое? себе, что грех непобедимый, рыпаться не надо, а ты себя, брат, бери в руки. А ты, сестра, закрой рот. А она отвечает, у меня тоже рот не закрывается, как и твой. И все. Это мы приехали, называется. Ударились титаником своим, как говорится, об айсберг или головой об стену. Вы видите, да? Смотрите, духовное понимание истины. Если разум действительно познал истину, смысл вот этого слова, которое мы читаем, которое мы слушаем в церкви на проповеди, если мы правильно, подчеркиваю, духовно поняли, извлекли полезное, чему-то научились, увидели свои грехи, и у нас начался процесс, как ну, мыслительный процесс, уже и желание подключается, как избавиться от этого греха. Да, мы познали истину. На пути познания истины. Познали это, настолько познали, настолько дошло, что грех стал настолько ненавистен, что я его больше не делаю. Теперь назад вернемся. А если я делаю грех, то я не познал истину. А как теперь говорить о том, что вот надо духовно размышлять, духовно понимать надо истину? Вы слышите, нет? Библия довольно однозначно говорит, если вы правильно, духовно, вот тот смысл, который Бог вложил в слово, вы поняли, да, заметьте, поняли, мы не называем понял, понял, а что не делаешь? Да не знаю, как применить, вот так мы поняли. А здесь написано, если вы правильно поняли, познали, проникли в глубину. Я часто употребляю вот это слово «познаете истину». Вот там пишется, допустим, Авраам познал Сару. Тоже познаете. Ну, там на иврите кто-то это растолковывает, что там по смыслу, там вот есть такой оттенок, есть такой оттенок. Я без всяких этих оттенков, без всякого иврита, просто говорю. Познал Авраам Сару, ну, как бы, внутрь, так, извините, вошел. Ну, там, знаете, тоже выражение, вошел. Ну, входят не на крышу, заходят, а внутрь входят, вошел, да? И вот здесь написано, смотрите, познаете, то есть проникните в ее глубинный смысл. Вот это называется духовное понимание, духовное познание истины. Если мы правильно поняли, мы будем свободными от греха. Если мы не свободны от греха, даже если мы говорим, что надо с ним бороться, а все равно психованные, раздраженные, обиженные и так далее, ничего общего с познанием мы не имеем, мы не познали. Вы поняли? И кому-то доказывать, кому-то спорить вообще нет смысла, но мы потому что не познали, потому и спорим. А спорим, потому что думаем, что познали. У нас вообще все вверх ногами. И еще один текст. На сегодня это будет последний. Первое послание Иоанна. 3:6. Слушайте. «Всякий, пребывающий в нем». Ну, заметьте, чтобы пребывать в нем, это я в нем, он во мне, это душа в душу, как матрешка в матрешке. Могу ли я пребывать в нем святом, будучи грешным? Вопрос, я думаю, ответ сам по себе напрашивается. Вопрос ясен. Так вот, слушайте. Всякий пребывающий, я по-другому скажу, живущий, находящийся в нем, внутри его, не согрешает. Тут некоторые говорят, там есть грех, а есть согрешение. Грех нельзя делать, а согрешение это ну, такое, знаете, чепуховое что-то, да? Слушайте, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Все слушайте. Всякий согрешающий. Тут не написано, много ли, мало ли, сильно ли, слабо ли. Просто всякий, любой человек, который согрешает или грешит, как хотите, кому как нравится. Слушайте, не видел его. и не познал его. Ну, мы можем сказать, что а видеть же мы не можем, написано, что никто не видел и видеть не может. Ну, ладно, но тут речь идет не про то, что видел его глазами буквально. У нас есть духовные глаза, которыми мы можем видеть его, как бы видя невидимого. Так слушайте, всякий согрешающий не видел его и не познал его. А его же мы познаем через слово. Значит, мы и слово не познали, и смысла его не познали, и не понимаем. Чего мы тогда объявляем, что наша церковь истинная? Чего мы с кем-то спорим и говорим, что вы погибнете, переходите к нам? Чего вы говорите, что у вас сатана, вы неправильно понимаете, сколько там богов на небе? А мы-то понимаем, сколько богов. А я говорю, да, вы понимаете, сколько богов. Один на небе, которого вы не знаете, и второй, который внутри вас сидит, которому вы полностью покорены. Так вот, давайте запомним. Духовный, и еще об этом тоже будем говорить в следующий раз, да? Духовный – это разумный, извлекающий полезную информацию для себя и применяющий ее на практике, и исправляющийся, движущийся в сторону совершенства. Если у меня нет этого развития, нет вот этого, будем говорить, прогресса в возрастании в святости, если я говорю, что грех непобедим, и если я грешу, обижаюсь, раздражаюсь, завидую и сплетничаю, да, объедаюсь, обжорство, жадный я, это все входит в согрешающий. То не видел, не познал. Теперь я задаю вопрос. Так с кем мы заключали завет? Со Христом. Так если мы заключали завет, там должны были сказать, неужели не знаете, что все мы, крестящиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? В какую смерть? Смерть для греха. А вы не обещали умирать для греха? Я задаю вопрос, с кем заключали завет? С церковью, с пастырем? Под видом Христа. С грехом заключали завет? Так получается. Крещение есть обещание жить доброй совестью. Крещение есть погребение, похороны. Чего? Старого, ветхого, греховного, плотского, душевного человека. А мы сейчас говорим, а грех не победим. Так я задаю вопрос, вы вообще крещенные? Вы крестились, понимая смысл, что вы креститесь в смерть для греха. Крещение символизирует похороны, которые мы должны совершать под фанфары каждый день. Как только грех, так тут же ножом закололи этот грех. Тут же, как говорится, позвали оркестр, сыграли духовой оркестр и закопали на кладбище все. Я задаю вопрос, мы вообще крестились? Нет. Заключали с кем-то завет? Ну, даже страшно сказать, с кем мы фактически заключили. С тем, который говорит, нет, не умрете, если будете грешить. О какой надежде на спасение вообще может идти речь? Я думаю, вы понимаете. Ни о какой надежде, ни о каком спасении речи не может быть. Будьте совершенны. Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, просираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как он достиг меня. Вы слышите, Павел, человек, говорит, не достигну ли я Христа на его уровне. А мы говорим, ну это Павел, конечно, ну это такая величина, а мы-то, да, инвалиды разных дней, 1-7. Инвалиды. Дом престарелых. Давайте задумаемся. Если мы не извлекаем ту полезную, смысловую информацию из Слова Божьего, которое читаем или слышим, если эта информация не затрагивает нас и не побуждает меняться, и мы не меняемся, А если мы еще заявляем, что вообще и не надо меняться, и невозможно это, да, то давайте зададимся вопросом, вообще на каком пути мы стоим? Куда мы идем? Куда нас ведут? Может, мы все-таки стадо баранов или коров, быков, которых привезли на мясокомбинат? Фарш будет хороший, котлеты будут, суповые наборы будут хорошие с нас. Давайте задумаемся. Духовные ли мы? Духовно ли мы понимаем истину? И вообще, что такое духовно? Духовное понимание истины. Что такое вообще духовный человек? На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. В следующий раз мы продолжим с вами эту тему. Оставайтесь с Богом.